Внутренняя гавань вестынских доков была забита под завязку. Такелаж парусников мешался с дымовыми трубами пироскафов. Вода здесь показалась Мэлори не такой грязной, как в Темзе, пока он не заметил среди комьев слизи лениво покачивающиеся на поверхности трупы. Моряки из вахтенных команд, оставленных для охраны судов, раздувшиеся от жары трупы плавали, как деревянные колоды, зрелище не для слабонервных. Следуя за маркизом по деревянному настилу причала, Мэлори насчитал не то 15, не то 16 тел. А где же остальные? Возможно, рассуждал он, большая их часть была убита, где-то в другом месте, а кто-то мог и переметнуться в банду свинга. Не все матросы так уж преданы порядку и властям. Мэлори остро ощутил на животе тяжелый, успокаивающий холод балестер малины. Маркиз и негр продолжали двигаться дальше, словно не замечая трупов. Они миновали покинутый корабль, из палубных люков которого сочились зловещие струйки дыма, а может быть пара. Четверо анархистов составили свои карабины в грубое подобие пирамиды и разлеглись на тюках ситца. Бдительные стражи самозабвенно резались в карты. Другие сторожа, пьяные небритые подонки в скверных цилиндрах и еще худших брюках, спали в опрокинутых тачках и на погрузочных волокушах среди нагромождения бочек, корзин, мотков троса, трапов и груд антрацита, топлива для недвижно застывших дерек-кранов. Из пакгаузов, расположенных на южной стороне гавани, донеслись приглушенные расстоянием хлопки выстрелов. Маркиз не проявил к ним никакого интереса, не сбавил шага и даже не оглянулся.
«Вы захватили все эти корабли?» — поинтересовался Мэлори. «У вас должно быть много людей, товарищ маркиз».
«И с каждым часом все больше», — заверил его Гастингс. «Наши люди прочесывают Лаймхаус, поднимают каждую рабочую семью. Тебе знаком термин «экспоненциальный рост», товарищ Нет?»
«Не-а», — солгал Мэлори.
«Математический клакерский термин», — небрежно объяснил маркиз. «Очень это интересная наука, вычислительное клакерство, крайне полезное для научного изучения социализма». Вид у него был рассеянный и немного возбужденный. «Еще один день смрада, как этот, и у нас будет больше людей, чем в лондонской полиции. Вы ведь не первые, кого я рекрутировал. Я становлюсь уже заправским вербовщиком. Да что там, это под силу даже Юпитеру!» Он хлопнул негра по плечу. Негр не выказал никакой реакции. «Уж не глухонемой ли он?» — спросил себя Мэлори. «И почему этот человек ходит с неприкрытым лицом? Неужели ему не нужна маска?» Маркиз подвел их к самому большому из бесконечного ряда пакгаузов. Даже на фоне складов таких знаменитых коммерческих фирм, как «Мадрас» и «Пондишери», «Уитбис», «Эван Хэр» и «Ааронс», этот казался настоящим дворцом сверхсовременной коммерции. Его исполинские погрузочные ворота поднялись с помощью сложной системы шарнирных противовесов, и глазам Мэлори предстало огромное с футбольный стадион размером помещение с стальными стенами и сводчатой стеклянной крышей. Под этим сводом раскинулся стальной лабиринт ферм и опор, кружевная сеть роликовых транспортеров и зубчатых рельсов, по которым когда-то бегали управляемые машиной вагонетки. Где-то пыхтели паровые машины, раздавался знакомый чмокающий звук печатного станка. И повсюду награбленное добро, богатство, способное ошеломить даже креза. Вещи лежали грудами, скирдами, горами, рулоны дорогих тканей, кресла и тележные колеса, супницы и подсвечники, матрасы, чугунные собачки для газонов и мраморные ванночки для птиц, бильярдные столы и шкафчики для напитков, изголовье кровати и колонки винтовых лестниц, свернутые ковры и каминные полки. «Ну надо же!» — поразился Том. «И как вы все это собрали?»
«Мы здесь уже несколько дней».
Маркиз размотал шаль, открыв бледное лицо почти девической красоты, однако со светлым пушком на верхней губе.
«Тут хватит на всех. Этот склад не единственный. Чуть попозже вам тоже представится возможность нагрузить тачку или волокушу. Здорово, правда? Все это добро в вашем распоряжении, потому что принадлежит в равной мере всем нам».
«Всем нам?» — переспросил Мэлори.
«Конечно, всем товарищам».
«А как насчет него?» — Мэлори указал на негра.
«Ты про моего слугу Юпитера?» — недоуменно сморгнул маркиз. «Конечно же, Юпитер тоже принадлежит всем нам. Мой слуга служит не только мне, но и общему делу».
Он снова подтер обильно текущий нос.
«Пошли!»
Горы награбленного превратили организованный по науке Пакгаус в чудовищное крысиное гнездо. Следуя за маркизом, братья Мэлори и Фрейзер пробирались по отмелям битого хрусталя, лужам растительного масла, закоулкам, усыпанным скорлупой земляных орехов.
«Странно», — пробормотал маркиз. «В последний раз здесь было полно товарищей».
В глубине склада барахла было поменьше, зато здесь стоял печатный станок, скрытый от глаз эверестами газетной бумаги. Внезапно из-за этого заграждения мортирным ядром вылетела увязанная пачка свежеотпечатанных плакатов. Она шлепнулась оземь в каком-то футе от проворно отскочившего маркиза. Сквозь грохот печатного станка прорезался чей-то высокий пронзительный голос. Через несколько секунд Мэлори увидел, что дальняя часть склада превращена в импровизированный лекционный зал, школьная доска, стул, заставленный лабораторной посудой, и кафедра. Все это довольно неустойчиво балансировало на помосте из плотно составленных ящиков. Молчаливые слушатели, их тут было десятков 5-6, сидели на дешевых, разномастных стульях.
«Так вот они где!» — протянул маркиз, голос его странно дрожал. «Вам повезло! Доктор Бартон проводит сегодня демонстрацию. Садитесь, товарищи, уверен, что вам это будет интересно!»
Спорить было невозможно. Мэлори и его спутники пристроились в заднем ряду. Негр остался стоять.
«Но этот ваш лектор в юбке!» — недоуменно прошептал Мэлори.
«Тише!» — шикнул маркиз. Женщина-лектор была вполне профессионально вооружена черной указкой, толстый конец которой служил держалкой для мела. В ее голосе звенел фанатизм, тщательно продуманный на аптекарских весах взвешенный фанатизм. Слушать было трудно, плохая акустика неприспособленного для таких спектаклей помещения искажала слова, делая их иногда совершенно неразборчивыми. Судя по всему, темой лекции была трезвенность. Дама яростно порицала алкогольную отраву и ее пагубное воздействие на революционный дух рабочего класса. Большие оплетенные бутыли, содержащие, по всей видимости, различные сорта пагубных для пролетариата напитков, были снабжены одинаковыми, крайне непривлекательными этикетками с надписью «Яд». И, учитывая невысокий образовательный ценз аудитории, общепонятным изображением черепа и скрещенных костей. Остальное пространство стола было загромождено перегонными аппаратами, какими-то непонятными склянками, красными резиновыми трубками, проволочными клетками и лабораторными газовыми горелками. Том, сидевший справа от Мэлори, дернул его за рукав и прошептал.
«Нет, нет, это что, леди Ада?»
«Господи боже, мальчик!» — ужаснулся Мэлори. «С чего ты взял? Разумеется, нет».
«А кто же тогда?»
— облегченно и словно с некоторой обидой спросил Том. Женщина повернулась к доске и аккуратно вывела слова «неврастеническое вырождение». Потом она обернулась, одарила аудиторию сверкающей насквозь фальшивой улыбкой, и только тут Мэлори ее узнал. Это была Флоренс Рассел Бартлетт. Мэлори судорожно вздохнул. Какая-то соринка, скорее всего, клочок ваты из маски, занозой застряла в горле. Он закашлялся и не мог остановиться. Горло соднило все сильнее и сильнее. Он хотел улыбнуться, прошептать хоть слово в извинение, но гортань сжимала будто железными обручами. По его щекам катились слезы, он сдерживался изо всех сил и не мог хотя бы приглушить этот кошмарный кашель. Головы слушателей начали поворачиваться, что грозило большими неприятностями. Наконец Мэлори вскочил, шумом опрокинул стул и побрел прочь, согнувшись пополам, ничего не видя и почти ничего не соображая. Расставив для равновесия руки, Мэлори пробирался сквозь плывущие перед глазами дебри награбленного. Ноги его непрерывно в чем-то путались, то слева, то справа на пол рушились какие-то деревянные металлические предметы. С большим трудом отыскав укромное место, он согнулся еще сильнее, сотрясаемый неудержимым кашлем, задыхаясь от мокроты и подкатывающей к горлу блевотины. Так ведь и сдохнуть можно, думал он в отчаянии. Лопнет что-нибудь, и все. Или сердце не выдержит. Но потом ком в горле исчез, кашель понемногу стих. Мэлори хватил глоток воздуха, пару раз надсадно кашлянул и начал дышать нормально. Он вытер с бороды липкую отвратительную мокроту и вдруг заметил, что стоит, прислонившись к статуе. Полуобнаженная индийская прелестница, изваянная во весь рост из шутовского искусственного мрамора, держала на бедре большой кувшин. Кувшин, естественно, был насквозь каменный, и это в тот момент, когда каждая клеточка, каждый атомус Мэлори взывал об очищающем глотке воды. Кто-то хлопнул его по спине. Мэлори обернулся, ожидая увидеть Тома или Брайана, но это оказался Маркиз.
«С вами все в порядке?»
«Небольшой приступ», —
просипел Мэлори, не в силах выпрямиться, и махнул рукой. Маркиз вложил ему в ладонь серебряную фляжку, изогнутую по форме бедра.
«Вот», — сказал он, — «это вам поможет».
Мэлори приложился к фляжке, но вместо ожидаемого бренди в рот ему потекла густая приторная микстура, смутно отдающая лакрицей.
«Что? Что это такое?»
«Одно из травяных снадобий доктора Бартон», — объяснил Маркиз. «Бальзам, помогающий переносить зловоние. Давайте я смочу вашу маску, испарения прочистят вам легкие».
«Лучше не надо», — прохрипел Мэлори.
«Так вы вполне оправились и можете вернуться на лекцию?»
«Нет, нет».
На лице Маркиза появилось скептическое выражение. «Доктор Бартон — гений медицины. Она была первой женщиной, окончившей Гейдельберг с отличием. Если бы вы только знали, какие чудеса она творила среди больных во Франции, среди несчастных, на которых махнули рукой все так называемые специалисты».
«Я знаю»,
— вырвалось у Мэлори. К нему вернулись отчасти силы, а вместе с тем почти непреодолимое желание взять Маркиза за глотку и трясти этого опасного дурака, пока дурь не выдавится из него, как паста из тюбика. Он был почти готов выложить всю правду, объявив, что на деле это Бартон, отравительница, распутница, уголовная преступница, разыскиваемая полицией по меньшей мере двух стран. Он мог бы прошептать эти яростные обвинения, а потом убить маркиза Гастингса и засунуть куда-нибудь его жалкий, тщедушный труп. Но самоубийственное желание прошло. Сменилась трезвым расчетом, хитростью, холодной и острой, как осколок стекла, вонзившейся давеча в спину Фрейзера.
«Я бы гораздо охотнее поговорил с вами, товарищ, чем слушать какую бы то ни было лекцию».
«Правда?» — просиял Гастингс.
«Да», — кивнул Мэлори. «Разговор со знающим человеком очень обогащает».
«Не пойму я тебя, товарищ», — прищурился Маркиз. То ты кажешься мне обычным жадным дураком, а то вдруг человеком недюжинного ума, и уж всяко на голову выше этих твоих приятелей.
— Да? — пожал плечами Мэлори. — Я много путешествовал, это расширяет кругозор.
— А где ты путешествовал?
— Аргентина, Канада. Ну и на континенте тоже бывал.
Маркиз оглянулся по сторонам, словно высматривая шпионов, затаившихся в непролазных дебрях награбленного барахла. Не заметив ничего подозрительного, он немного расслабился и заговорил с новым интересом.
«Может, ты знаешь американский юг? Конфедерацию?»
Мэлори покачал головой.
«В Южной Каролине есть город Чарльстон. Там собралась большая английская община. Люди хорошего происхождения, бежавшие от радикалов. Загубленные рыцари Британии».
«Очень мило», — хмыкнул Мэлори.
«Чарльстон — город не менее культурный и цивилизованный, чем любой из британских».
«И ты там родился?»
— догадался Мэлори и тут же прикусил язык. Он заметил, как нахмурился при этих словах Гастингс, однако был вынужден продолжать.
«Ты, наверное, хорошо жил в этом своем Чарльстоне. Вон и собственный негр у тебя есть».
«Надеюсь, ты не из этих аболиционистских фанатиков», — сказал Маркиз. «А то у британцев это в моде. Или ты считаешь, что я должен отослать бедного Юпитера куда-нибудь в малярийные джунгли Либерии?»
Мэлори едва удержался, чтобы не кивнуть. Он и в самом деле был аболиционистом и поддерживал идею репатриации негров.
«Бедный Юпитер! И дня бы не протянул в Либерийской империи!» — настаивал Маркиз. «Ты знаешь, что он умеет читать и писать? Я сам его научил. Он даже поэзию читает».
«Твой негр читает стишки?»
«Не стишки. Поэзию великих поэтов. Джона Мильтона. Да что там говорить, ты о таком никогда и не слышал!»
Один из министров Кромвеля с готовностью отозвался Мэлори.
«Автор «Ареопагитики».»
Маркиз кивнул. Похоже, он остался доволен.
«Джон Мильтон написал эпическую поэму «Потерянный рай» на библейскую тему белым стихом».
«Сам-то я агностик», — сказал Мэлори.
«А тебе знакомо имя Уильяма Блейка? Он писал стихи и сам иллюстрировал свои сборники».
«Не мог найти порядочного издателя, да?»
«В Англии до сих пор есть прекрасные поэты. Ты когда-нибудь слышал о Джонни Уилсоне Кроукере? Уинтропе, Маккоурте, Прейди, Брайане, Уоллере, Прокторе?»
«Может, и слышал», — пожал плечами Мэлори. «Я кое-что почитываю, в основном про ужасы и преступления».
Его крайне озадачил интерес маркиза к такому отвлеченному предмету. Самого Мэлори беспокоила сейчас не поэзия, а братья и Фрейзер, оставшиеся на лекции и не знающие уже, наверное, что и думать. Они могут потерять терпение и совершить что-нибудь опрометчивое, а уж это-то совсем ни к чему.
«Перси Биш и Шелли был поэтом, прежде чем возглавить луддитов в смутные времена», — продолжал маркиз. «Знай, что Перси Шелли жив! Байрон изгнал его на остров Святой Елены. Шелли держат там в заточении, в том же доме, где жил когда-то Наполеон I. Говорят, что с тех пор он написал там целые тома трагедий и сонетов».
«Да ты что?» — возмутился Мэлори. «Шелли умер в тюрьме много лет назад».
«Он жив», — повторил маркиз. «Но это знают немногие».
«Ты еще скажи, что Чарльз Бэббидж писал стихи». Мэлори абсолютно не хотелось обсуждать всякую чушь, его мысли занимало другое. «И вообще, к чему все это?»
«Это моя теория», — гордо объяснил маркиз. «Не столько теория, сколько поэтическое прозрение». «Но с тех пор, как я изучил труды Карла Маркса и, конечно же, великого Уильяма Коллинза, меня озарило, что естественный ход исторического развития был насильственно подвергнут ужасающему извращению. Но вряд ли ты меня поймешь», — он снисходительно улыбнулся.
«Не бойся», — мотнул головой Мэлори. «Все я прекрасно понимаю. Ты имеешь в виду катастрофу?»
«Да, можно называть это и так.
История вершится через катастрофы. Таков порядок вещей». «Единственный, какой был, есть и будет. Истории не существует, есть только случайности».
«Ты лжешь!»
Все самообладание маркиза рассыпалось в прах.
«Твоя голова забита фантомами. Мальчик!» — вспылил в свою очередь Мэлори. «История! Тебе положено иметь титул и поместье, а мне положено гнить в Льюисе от паров ртути. Вот и все твои теории».
«А радикалам им плевать с высокой колокольни и на тебя, и на Маркса с Коллинзом, и на этих твоих поэтических фигляров. Они передушат всю вашу компанию в этих доках, как крыс в яме с опилками».
«А ты не очень похож на малограмотного забулдыгу», — процедил маркиз.
«Кто ты такой? Что ты такое?»
Мэлори напрягся.
«Ты шпион!»
Глаза маркиза расширились, рука метнулась к оружию. Мэлори с размаху ударил его в лицо, а затем, когда маркиз покачнулся, добавил ему два раза по голове тяжелым стволом баллестер-молины. Маркиз упал, обливаясь кровью. Мэлори выхватил у него из-за пояса револьвер и оглянулся. В 5 ярдах от него стоял негр.
«Я все видел», —
спокойно сказал Юпитер. Мэлори молча прицелился в него из 2 револьверов.
«Вы ударили моего хозяина. Вы его убили?»
«Думаю, нет».
Негр кивнул и развел раскрытые ладони. Это было похоже на благословение.
«Вы правы, сэр. А он ошибается. В истории нет ничего закономерного. Никакого прогресса, никакой справедливости. Один бессмысленный ужас». «Так или не так?» — медленно проговорил Мэлори. «Но если ты крикнешь, мне придется тебя застрелить». «Если бы вы его убили, я бы обязательно крикнул».
Мэлори оглянулся на маркиза.
«Он дышит».
Последовало долгое молчание. Негр замер в нерешительности, прямой и напряженный, как струна. Так платоновский конус, уравновешенный на своем острие, ожидает выходящего из рамки причинности толчка.
«Я возвращаюсь в Нью-Йорк».
Юпитер повернулся на одном до блеска начищенном каблуке, неторопливо зашагал прочь и вскоре исчез за нагромождениями тюков и ящиков. Мэлори был уверен, что шума не будет, но все же переждал несколько минут, чтобы утвердиться в этой уверенности. Маркиз шевельнулся и застонал. Мэлори сорвал с головы потомка крестоносцев окровавленную шаль, скомкал ее и затолкал в нежный девичий рот. Спрятать безвольное тело за массивную терракотовую вазу было делом 1 минуты. Теперь, когда потрясение осталось позади, Мэлори ощутил оглушительную жажду.
Его пересохший, словно песком обсыпанный язык, с трудом ворочался во рту. Но пить было нечего, за исключением шарлатанского снадобья Флоренс Бартлетт. Или, как там ее теперь, доктора Бартон. Мэлори вернулся к маркизу, нащупал в его кармане фляжку и осторожно прополоскал горло. Да нет, ничего особо страшного. Вкус не из самых приятных, и горло не имеет, зато щекочет язык, словно сухое шампанское, и, похоже, восстанавливает силы. Он выпил чуть ли не половину фляжки. Вернувшись на лекцию, Мэлори сел рядом с Фрейзером. Полицейский вопросительно приподнял бровь. Мэлори похлопал по рукоятке второго револьвера. Фрейзер едва заметно кивнул. Флоренс Рассел Бартлетт продолжала разглагольствовать, повергая слушателей в оцепенение почти гипнотическое. Мэлори с ужасом осознал, что теперь она демонстрирует шарлатанские устройства для предотвращения беременности. Диск из гибкой резины, ком губки с прикрепленной к нему нитью. Мэлори содрогнулся, представив себе коитус с использованием этих странных объектов.
«Она только что убила кролика», — прошипел углом рта Фрейзер. Сунула его носом в сигарный настой. «Мальчишка живой», — прошептал в ответ Мэлори. «Я его только оглушил».
Он внимательно наблюдал за Бартлетт, которая успела перейти от противозачаточных средств к каким-то диким планам улучшения человеческой породы путем селективного размножения. Сколько можно было понять, в будущем нормальный брак исчезнет, на смену целомудрию придет всеобщая свободная любовь, воспроизведение станет делом рук специалистов. Рук? Это в каком, простите, смысле? Эти идеи не доходили до Мэлори, зловещими тенями роились где-то на краю его сознания. Внезапно он вспомнил, безо всякой тому причины, что именно на сегодня, как раз на это время была назначена его собственная триумфальная лекция о бронтозаврусе с кинотропным сопровождением мистера Китца. От этого ужасного совпадения его пробрал озноб.
Брайан перегнулся через Фрейзера и схватил Мэлори за руку.
«Нет», — прошептал он, — «пошли-ка мы отсюда».
«Не спеши», — ответил Мэлори. Но его решимость поколебалась. Он чувствовал ужас брата и самым заражался.
«Мы еще не знаем, где прячется Свинг. Он может быть в любом месте этого муравейника».
«Товарищи!»
— голос Бартлетт был похож на заледеневшую бритву.
«Да, вы четверо сзади. Если вам совершенно необходимо нам мешать, если у вас есть такие уж срочные новости, то почему бы вам не поделиться ими со своими товарищами по Шатакуа?»
Вся четверка замерла. Бартлетт сжигала их взглядом медузы Горгоны. Остальные слушатели вышли из противоестественного оцепенения и начали оборачиваться. В глазах толпы светилось злорадство, кровожадное веселье неисправимых школьников, обнаруживших, что грозившее им наказание обрушилось на чью-то чужую голову.
«Это она нам?»
— нервно прошептал Том.
«Господи, да что же теперь делать?» —
в тон ему откликнулся Брайан. Это было похоже на дурной сон, кошмар, который развеется от одного верно найденного слова.
«Она же просто женщина!»
— громко и спокойно сказал Мэлори.
«Заткнись!» — прошипел Фрейзер. «Стихни!»
«Так что же, вам нечего нам рассказать?»
— не унималась Бартлетт.
«Я никак не думала...»
Мэлори поднялся на ноги.
«Мне есть что рассказать!»
«Доктор Бартон! Доктор Бартон!»
Трое из слушателей вскочили на ноги. Они тянули правые руки вверх с энтузиазмом отличников, точно знающих, сколько будет 6-7. Бартлетт благосклонно кивнула и указала своим меланосным жезлом на одного из энтузиастов.
«Слово имеет товарищ Пай».
«Доктор Бартон!» — крикнул Пай. «Я не знаю этих товарищей. Они ведут себя отстало, и я... Я думаю, их следует подвергнуть критике».
В аудитории повисло свирепое молчание.
«Садись, идиот!» Фрейзер дернул Мэлори за штанину. «Ты что, совсем сбрендил?»
«У меня есть серьезные новости!» — прокричал сквозь маску Мэлори. «Новости для капитана Свинга!»
Бартлетт заметно смешалась, ее глаза забегали по аудитории.
«Так расскажите нам всем!»
— приказала она.
«Мы все здесь равны и едины!»
«Я знаю, где находится Модус! Миссис Бартлетт!» — крикнул Мэлори. «Вы хотите, чтобы я рассказал это вашим малоумным приспешникам?»
Загромыхали стулья, зал дружно вскочил на ноги. Бартлетт что-то ответила, но ее визг затерялся в оглушительном гвалте.
«Мне нужен свинг! Я должен поговорить с ним один на один!»
Хаос нарастал. Мэлори отшвырнул ногою, стоявший перед ним стул, и выхватил из-за пояса револьверы.
«Сидеть, ублюдки!»
Он направил оружие на аудиторию. «Я вышибу мозги первому же недоумку, который хоть пошевелится!» Ответом ему была беспорядочная пальба.
«Линяем!»
— прохрипел Брайан. Он и Том с Фрейзером бросились бежать. По обеим сторонам от Мэлори трещали и падали стулья. Слушатели дружно разряжали в него самое разнообразное оружие. Мэлори прицелился с двух рук в стоящую на подиуме Бартлетт. Выстрелов не последовало. Он позабыл взвести курки. К тому же на револьвере маркиза имелся какой-то никелированный предохранитель. Мэлори отбил брошенный кем-то стул, но тут же что-то шарахнуло его по ноге. Болезненный удар несколько приглушил боевой дух Мэлори, напомнил ему, что временное отступление перед превосходящими силами противника не позор, а тактическая необходимость. Только вот бежать он толком не мог. Ему казалось, что в ноге что-то сломано. Пение пуль над головой будило ностальгические воспоминания о далеком Вайоминге. Из бокового прохода отчаянно махал рукой Фрейзер. Мэлори добежал до него и развернулся, с трудом сохранив равновесие. Инспектор невозмутимо вышел на открытое пространство и поднял свой многоствольный пистолет. Сейчас он был похож на дуэлянта. Правая рука вытянута, тело повернуто боком, чтобы представлять меньшую цель. Голова держится ровно, глаза прищурены. Он дважды выстрелил. Сквозь шум и гам прорезались резкие болезненные вскрики.
«Сюда!» —
Фрейзер схватил Мэлори за локоть. Сердце Мэлори билось, как бешеное. Правая нога казалась чужой. Он опустил на мгновение глаза и увидел, почему так трудно идти. Шальная пуля оторвала от ботинка каблук. В тупике, которым окончился проход, Том подсаживал Брайана на высокую шаткую гору картонных коробок. Фрейзер заметался среди гор барахла, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, лаз, щель. Мэлори остановился, повернулся, поднял револьверы и увидел в проходе с полдюжины преследователей. Здание содрогнулось от грохота. В воздухе повисло густое облако порохового дыма. Дробно застучали по полу падающие консервные банки. Все шестеро бандитов рухнули в проходе, как сбитые шаром кегли.
«Нет!»
— крикнул Брайан с вершины картонной горы.
«Собери их оружие!»
Стоя на одном колене, он вставлял в дымящийся еще казенник новый патрон. Цилиндр из латуни и красной вощеной бумаги размером с хороший огурец. Мэлори послушно бросился вперед, поскользнулся и едва не упал в лужу крови. Пытаясь сохранить равновесие, он взмахнул руками и случайно нажал на спуск баллестер малины. Громыхнул выстрел, пронзительно взвизгнула пуля, срикошетившая от какой-то балки. Мэлори задержался, теряя драгоценные секунды, осторожно спустил курок американского револьвера, проделал то же самое с револьвером маркиза и засунул весь свой арсенал за пояс. Проход был залит кровью. Сноп картечи, выпущенный русской карманной гаубицей, изорвал отважных борцов за народное дело в клочья. Один из них еще дышал, точнее, издавал жутковатые булькающие звуки. Мэлори вытащил из-под умирающего всю ту же допотопную Викторию и брезгливо поморщился. Приклад карабина был красный и липкий. Снять с бесчувственного тела патронтаж было гораздо сложнее. Мэлори оставил это занятие, так и не добившись успеха. Но зато подобрал с пола американский револьвер, валяющийся рядом с одним из трупов, и чуть не вскрикнул от боли. Он недоуменно осмотрел пораненную ладонь, а затем рукоятку револьвера. В рифленой деревянной щечке засел скрученный, бритвенно-острый кусок металла. Вдалеке защелкали винтовочные выстрелы, над головой запели пули, некоторые из них врезались в груды товаров с мягким чмоканьем, другие — с сухим треском или с веселым звоном бьющегося стекла.
«Мэлори, сюда!»
— крикнул Фрейзер. Он обнаружил щель, идущую вдоль стены склада. Мэлори повернулся, чтобы закинуть карабин за плечо, поискал глазами Брайана и увидел, как тот метнулся через проход к другой огневой позиции. Пыхтя и отдуваясь, Мэлори с Фрейзером преодолели узкую в несколько ярдов длиной щель. Пули преследователей не представляли пока особой опасности, все они щелкали о кирпич высоко над головой. Выбравшись из щели, Мэлори оказался в новом тупике, теперь это была большая открытая площадка. Том торопливо сооружал баррикаду, сваливая в кучу все, что попадалось под руку. Очень странно выглядели в этом нагромождении дамские туалетные столики. Их белые, изящно изогнутые ножки напоминали лапы дохлых тропических пауков. Выстрелы звучали все чаще и ближе. Сзади донеслись яростные вопли, преследователи наткнулись на трупы своих товарищей. Орудуя железной кроватной ножкой, как рычагом, Том обрушил высокий штабель каких-то ящиков, а затем обернулся и отер со лба пот.
«Сколько?» — спросил он.
«Шестеро».
«А нас только четверо!»
— на лице Тома играла нехорошая, сумасшедшая улыбка.
«Теперь уж в любом случае счет в нашу пользу. Где Брайан?»
«Не знаю».
Мэлори протянул брату карабин. Тот взял оружие за ствол, не решаясь дотронуться до измазанного кровью приклада. Фрейзер, оставшийся сторожить щель, выстрелил. Раздался жуткий, словно бабий визг, а затем звуки бьющегося в судорогах тела. Теперь, когда загонщики знали, куда скрылась добыча, беспорядочная стрельба стала более точной. Прямо к ногам Мэлори упала большая, толщиною в палец, коническая пуля. Она повертелась волчком, опрокинулась на бок и замерла. Мэлори почувствовал на плече чью-то руку, обернулся и увидел Фрейзера. Полицейский снял маску, его глаза блестели, на подбородке чернела суточная щетина.
«Ну так что, доктор Мэлори, что вы придумаете на этот раз?»
«А ведь там могло и получиться», — обиделся Мэлори. «Я надеялся, что она мне поверит и отведет нас к свингу. Но женщины, они же непредсказуемые».
«Поверила она вам. Очень даже поверила».
Фрейзер зашелся странным скрипучим смехом.
«А это у вас откуда?»
— он указал на окровавленный револьвер. «Трофей. Берите, если надо, только осторожно, там в рукоятке колючка». Фрейзер осмотрел револьвер и выбил застрявшую в нем железку каблуком.
«Ну и пушка же у твоего братца. В жизни не видел ничего подобного. Только вряд ли с такими штуками можно разгуливать по Лондону. Будь ты хоть сто раз герой Крымской войны».
Щепка, выбитая пулей из туалетного столика, едва не задела Фрейзера. Мэлори ошарашенно вскинул глаза.
«Вот же черт!»
Стрелок, примостившийся на одной из потолочных балок, вставлял в винтовку новый патрон. Мэлори выхватил у Тома Викторию, накинул на локоть окровавленный ремень, прицелился и нажал на собачку. Сухо щелкнул спущенный курок, бывший владелец однозарядного карабина успел из него выстрелить, но не все было так плохо. Повисший под крышей снайпер испуганно разинул рот и спрыгнул со своего насеста. Мэлори передернул затвор, из казенника карабина вылетел стреляный патрон.
«Ну что же я за идиот такой?»
Карабин взял, патронтаж оставил.
«Нет!»
Слева на вершине одной из груд появился Брайан.
«Там, на той стороне, кипы хлопка!»
«Молодец!»
Они бросились к Брайану, спуская по дороге лавины подсвечников и безделушек. Пули визжали все чаще и чаще, ложились все ближе и ближе. «Опять из-под крыши стреляют», — подумал Мэлори, но времени оборачиваться и смотреть не было. Карабкающийся впереди Фрейзер выпрямился и выстрелил навскидку, без особого, похоже, результата. Стофунтовые кипы чесаного конфедератского хлопка, упакованные в мешковину и перетянутые веревками, были уложены почти до потолка. Брайан замахал руками и скрылся из виду. Мэлори понял его жесты. Залежи хлопка представляли собой естественную крепость. Они с Томом выдернули одну из верхних кип штабеля, сбросили ее вниз и тут же спрятались в образовавшуюся яму. Пули противников мягко чмокали и застревали в хлопке. Не успевший еще добраться до верха Фрейзер снова остановился, повернулся и дважды выстрелил. Вниз полетела вторая кипа. Третья. Затем в яму плюхнулся задыхающийся Фрейзер. Еще минуту они работали втроем, зарываясь в штабель все глубже и глубже, будто муравьи в коробке кускового сахара. Игра в прятки закончилась. Воинство свинга вело прицельную стрельбу, однако мягкое волокно задерживало пули не хуже стальной брони. Вырвав из ближайшей кипы большой ком хлопка, Мэлори отер вспотевшее лицо и грязные окровавленные руки. Таскать кипы оказалось очень тяжелой работой. Мало удивительного, что южане свалили ее на черных. Фрейзер раздвинул две кипы и повернулся к Мэлори.
«Дайте мне другой пистолет!»
Мэлори протянул ему револьвер маркиза. Фрейзер выстрелил, секунду вглядывался вдаль и удовлетворенно кивнул.
«Отличный ствол!»
В ответ на хлопковую цитадель посыпался град бессильно чмокающих пуль.
Том поднял, кряхтя и надсаживаясь, еще одну кипу и перевалил ее через задний край ямы. Снизу послышался звук, как от разлетающейся вдребезги пианолы. Они пересчитали оставшиеся боеприпасы. У Тома был Деринджер с одним заряженным стволом, пригодный к использованию, если анархисты полезут на абордаж, но ни в каком ином случае. В Балестер-Малини оставалось 3 патрона, в многоствольном пистолете Фрейзера тоже 3, а в револьвере Маркиза — 5. Кроме того, в их распоряжении было такое полезное оружие, как разряженная Виктория и Фрейзерова дубинка. От Брайана ни слуху, ни духу. Откуда-то из-за монбланов барахла донеслись злые, приглушенные расстоянием выкрики, возможно, приказы. Стрельба резко прекратилась, в пагаузе повисла недобрая тишина, прерываемая только шорохами и каким-то стуком. Мэлори осторожно поднял голову над краем укрытия.
«Ну, как там?»
— тревожно спросил его Том.
«Не души, словно вымерли они все. Ворота закрыты, вот что главное».
В пагаузе быстро темнело. Мэлори показалось, что на стеклянный купол легло плотное облако сгустившегося смрада.
«Может, рванем?» — прошептал Том.
«Без Брайана?» — удивился Мэлори. «Будем ждать».
Фрейзер недовольно покачал головой. Его сомнения ясно читались на лице. Воспользовавшись передышкой, они закопались в хлопковую гору еще глубже, а заодно выстроили на бруствере нечто вроде стенки с амбразурами. Пакгаус откликнулся на эту деятельность новой канонадой. Вспышки выстрелов яростно прорезали тьму. Плохо нацеленные пули с визгом отскакивали от стальных балок. Кое-где зажглись тусклые огоньки фонарей. Крики и стрельба снова стихли. Сверху донеслось быстрое легкое постукивание. Прошло несколько секунд, и странные звуки смолкли.
«Что это было?»
— спросил Том.
«Похоже на крысиную возню», — пожал плечами Мэлори. «А может, дождь?» — предположил Фрейзер.
Мэлори промолчал. «Какой там дождь? Скорее уж пепел падает». Внезапно снова посветлело. Мэлори выглянул за край и увидел совсем рядом с хлопковой твердыней целую толпу. Для пущей, очевидно, бесшумности пролетарские герои шли в атаку босиком. Многие из них сжимали в зубах ножи.
«Тревога!» — заорал он дурным голосом и спустил курок.
Мэлори чуть не ослеп от вспышки, однако дергающийся в его руке револьвер продолжал стрелять, словно по собственной воле. 3 последних патрона были израсходованы в какую-то секунду, и не зря. Промахнуться на таком расстоянии было почти невозможно. 2 анархистов упали замертво, 3-й раненый пополз куда-то в сторону, остальные бежали. Они исчезли из виду и начали, по-видимому, готовиться к новому штурму. Из темноты доносились крики, проклятия, звуки бестолковой возни. Мэлори перехватил револьвер за горячий еще ствол, как дубинку. По ушам ударил тяжелый грохот Брайанова пистолета. Темнота откликнулась адскими воплями раненых и умирающих, треском, грохотом и проклятиями. Откуда-то сзади в хлопковую яму свалилась смутная, остро пахнущая порохом фигура. Брайан.
«Хорошо еще, что вы меня не пристрелили», — прохрипел он. «Темно, как у негров в заднице».
«С тобой-то как? Все в порядке?» — спросил Мэлори.
«Пара царапин».
Брайан поднялся на ноги.
«Ты посмотри лучше, Нед, что я тебе принес».
Он передал свою добычу Мэлори. Знакомая надежная тяжесть ствола и бархатно-гладкого приклада. Крупнокалиберная охотничья винтовка.
«У них там целый ящик таких игрушек», — продолжал Брайан. «В дальнем углу склада, в какой-то вшивой конторе. И боеприпасов бери не хочу, вот только больше 2 коробок мне было не унести».
Мэлори тут же принялся заряжать винтовку, латунные патроны входили в магазин с ритмичным пощелкиванием часового механизма.
«Странное дело», — задумчиво произнес Брайан. «Они же вроде и не догадывались, что я разгуливаю по этому сараю. Никакого представления о тактике. Похоже, среди этого отребья никого с военным опытом».
«Классная у тебя пушка», — заметил Фрейзер.
«Уже нет, мистер Фрейзер», — вздохнул Брайан. «У меня было только 2 патрона. Лучше бы, конечно, последний приберечь, но разве устоишь перед соблазном уложить сразу кучу этой сволочи?»
«Не страшно», — отозвался Мэлори, нежно поглаживая ореховый приклад. «Будь у нас таких 4, мы продержались бы хоть целую неделю».
«Жаль, конечно», — вздохнул Брайан, «но я теперь не очень пригоден для вылазок. Меня подстрелили».
Пуля чиркнула его по голени. В неглубокой ране белела открытая кость, а облепленный грязью сапог был полон крови. Фрейзер и Том оставили Мэлори в дозоре и принялись обкладывать рану хлопком.
«Довольно!» — запротестовал наконец Брайан. «Вы, ребята, хотите переплюнуть саму леди Найтингел? Как там, Нед? Видно что-нибудь подозрительное?»
«Нет!» — откликнулся Мэлори. «Но, судя по звукам, они замышляют какую-то новую гадость».
«Свинговые ублюдки группируются на трех сборных пунктах», — объяснил Брайан. «Был еще близкий плацдарм, чуть в стороне от вашего сектора обстрела, но оттуда я смел их русской картечью. Не думаю, что они решились на повторный штурм. Пороха не хватит».
«Ну и что же они тогда придумают?»
«Наверное, какие-нибудь инженерные работы», — предположил Брайан. «Ну, скажем, передвижные заграждения, что-нибудь такое на колесах. Пить хочется. Сил нет».
Он провел языком по пересохшим губам.
«С самого Лакхнау так не хотелось».
«Придется потерпеть», — отозвался Мэлори. Брайан вздохнул.
«В Индии у нас был классный мальчишка-водонос, дикарь, малолетка, а стоил десятка этих пидоров».
«Женщину видели?» — спросил Фрейзер. «Или капитана Свинга?»
«Нет», — качнул головой Брайан. «Я и вообще толком никого не видел. Прятался по закоулкам, да искал оружие получше, что-нибудь дальнобойное. Странно у них дело поставлено. Вот эту, что у Неда, охотничью винтовку, я нашел в маленькой комнатушке, вроде конторы. И ни души рядом, только какой-то плюгавый тип сидит за столом и чего-то там строчит. Горит пара свечей, бумаги везде разбросаны, а рядом целые ящики, приготовленного на экспорт оружия. И почему они эти прекрасные винтовки держат под присмотром какой-то канцелярской крысы, а мятежникам раздают Виктории? Это у меня в голове не укладывается».
Призрачный зеленоватый свет, ворвавшийся в здание через приоткрытые кем-то ворота, обрисовал силуэт человека с винтовкой, которого тянули к крыше на перекинутом через блок тросе. Мэлори мгновенно прицелился, задержал дыхание и спустил курок. Человек опрокинулся назад, тело его обмякло и повисло в петле.
Снова затрещали выстрелы, но Мэлори успел уже нырнуть в яму. «Прекрасное заграждение! Эти кипы хлопка!»
Брайан с удовлетворением похлопал по мешковине.
«В Новом Орлеане, там Гикори и Джексон прятался точно за такими. Измолотил он нас тогда по-черному».
«Слышь, Брайан, а что он там делал, этот мужик в конторе?» — спросил Том.
«Да крутил себе что-то вроде папиросы. Знаете, что это такое? Курево турецкое, рубленый табак, завернутый в бумажную трубочку. Этот педрило, он набрал пипеткой какой-то жидкости из маленького пузыря, капнул несколько раз на бумагу, а потом насыпал табаку из жестянки. Странный у него табак, я такого раньше не видел. И закрутил. А когда он прикуривал от свечки, тут я хорошо его рассмотрел. Странный такой мужик, вроде как малость с приветом, но совсем как наш братец Нед, когда занят какой-нибудь своей научной проблемой».
Брайан добродушно рассмеялся.
«Я подумал, ну к чему ломать ему кайф? Взял потихоньку винтовку да пару коробок и сделал ноги».
«Так ты его, значит, хорошо рассмотрел?» — переспросил Мэлори.
«Ну да».
«У него была шишка на лбу. Вот тут вот, сбоку».
«Ты что, его знаешь?»
«Это был капитан Свинг», — скрипнул зубами Мэлори.
«Значит, я последний дурак!» — воскликнул Брайан. «Нечестно стрелять человеку в спину, но, зная, кто это такой, снес бы нахрен его шишкастую репу!»
Их беседу прервал громкий оклик откуда-то снизу.
«Доктор Эдвард Мэлори!»
Мэлори встал и осторожно перегнулся через хлопковый бруствер. Внизу стоял Гастингс. Голова маркиза была перевязана, в одной руке он держал фонарь, в другой — палку с белой тряпкой.
«Левиафанны Мэлори! Я уполномочен вести с вами переговоры!»
«Ну так ведите!»
— Мэлори спрятал голову.
«Вы в ловушке, доктор Мэлори, но у нас есть к вам предложение. Если вы скажете нам, где спрятан некий украденный вами предмет, мы отпустим на свободу вас и ваших братьев, но вашему шпику из особого отдела придется остаться. У нас есть к нему пара вопросов».
«Слушайте меня, Гастингс, и все остальные тоже», — презрительно рассмеялся Мэлори. «Пришлите к нам со связанными руками этого маньяка Свинга и его шлюху, тогда мы позволим вам расползтись отсюда до прихода армии».
«Наглостью вы ничего не добьетесь», — ответил маркиз. «Мы подожжем хлопок, и вы зажаритесь там, как кролики».
«Ну а ты, Брайан», — повернулся Мэлори, — «как ты думаешь, могут они сделать такое?»
«Вряд ли», — откликнулся Брайан. «Хлопок плотно упакован. В таком виде его не очень-то подожжешь».
«Поджигайте, ребята, поджигайте!» —
— крикнул Мэлори. «Сожгите весь этот крысятник, только как бы вам самим не задохнуться в дыму!»
«Вы были очень отважны, доктор Мэлори, и очень удачливы, но наши лучшие люди патрулируют сейчас улицы Лаймхауса, ликвидируют полицию. Вскоре они вернутся, закаленные солдаты, ветераны Манхэттена. Они возьмут ваше укрытие штурмом, в рукопашную. Выходите сейчас, пока у вас еще есть шанс остаться в живых».
«Мы не боимся американского отребья. Приводите их, пусть попробуют наши картечи».
«Вы слышали наше предложение. Обдумайте его, как подобает настоящему ученому».
«Да иди ты нахрен», — устало сказал Мэлори. «Позови Свинга. Ну о чем мне говорить с такой вшивотой, как ты?»
Маркиз ушел. Через несколько минут на хлопковую крепость снова посыпались пули. Мэлори отстреливался, целясь по вспышкам, и извел пол коробки патронов. Затем анархисты начали выдвигать осадную машину. Три тяжелые вагонетки с лобовой броней из мраморных столешниц, скрепленных бок о бок. Убедившись, что проход, ведущий к хлопковому штабелю, слишком узок для импровизированного броневика, мятежники начали оттаскивать мешающее им барахло налево и направо. Лишившись за этим занятием двоих своих товарищей, подстреленных Мэлори, они быстро поумнели и соорудили позади осадной машины нечто вроде крытого прохода. Народу в Пакгаузе заметно прибыло. Стало еще темнее. То тут, то там вспыхивали огоньки фонарей, а на потолочных балках мухами висели снайперы. К стонам раненых примешивались громкие возбужденные голоса. Кто-то с кем-то о чем-то спорил. Осадные машины подползли совсем близко. Теперь они были в мертвой зоне, ниже линии огня Мэлори. Только попробуй перегнуться через бруствер. Тут же схлопочешь пулю. Дальше Мэлори ничего не видел. Зато вскоре он услышал прямо снизу, из-под штабеля, треск рвущейся мешковины.
«Доктор Мэлори!»
Голос, доносившийся, скорее всего, изнутри мраморного броневика, звучал приглушенно и невнятно.
«Да? Вы звали меня, и я здесь. Мы подкапываем стену вашей крепости, доктор Мэлори. Скоро мы до вас доберемся».
«Тяжкий труд для профессионального игрока, капитан Свинг. Не намозольте свои нежные ручки».
Том и Фрейзер опрокинули на осадную машину тяжелый тюк хлопка, но не причинили ей ни малейшего вреда. Ответный шквал хорошо скоординированного огня заставил их тут же нырнуть в укрытие.
«Прекратить огонь!» — крикнул Свинг и рассмеялся.
«Поосторожней, Свинг! Застрелив меня, ты никогда не узнаешь, где спрятан модус!»
«Господи! Ну какой же ты идиот! Отказавшись вернуть нам украденный тобой модус, ты обрек себя на верную гибель! Ну зачем он тебе, упрямому невежде? Ведь ты и знать не знаешь, для чего он!»
«Зато я знаю, что он по праву принадлежит королеве машин».
«Ты что, действительно так думаешь? Тогда ты вообще ничего не знаешь».
«Я знаю, что модус принадлежит Аде. Она сама мне так сказала. И она знает, где он спрятан. Я ей сообщил».
«Лжец!» — выкрикнул Свинг. «Если бы Ада знала, мы давно бы его получили. Она заодно с нами».
Том громко застонал.
«Вы ее мучители, Свинг».
«Сколько раз тебе объяснять, что Ада с нами?»
«Дочь Байрона никогда не предаст государство».
«Байрон мертв!»
— в голосе Свинга звучала убежденность человека, говорящего правду.
«И все, что он построил, все, во что вы верите, будет теперь сметено!»
«Пустые мечты!»
— последовало долгое молчание.
«Армия сейчас стреляет по людям, доктор Мэлори!»
Теперь Свинг говорил мягко и чуть тревожно. Мэлори промолчал.
«В этот самый момент британская армия, главный оплот вашей так называемой цивилизации, расстреливает на улицах своих сограждан. Мужчин и женщин, вооруженных одними лишь камнями, убивают из автоматического оружия. Разве вы не слышите стрельбы?»
Мэлори снова промолчал.
«Вы строите дом свой на песке, доктор Мэлори. Древо вашего благополучия произрастает на зверствах и убийствах. Массы не могут вас больше терпеть. Кровь выпьет семежды проклятых улиц Вавилондона».
«Выходите, Свинг!» —
— крикнул Мэлори. «Вылезайте из своей темной норы! Я хочу взглянуть вам в лицо!»
«Это не входит в мои планы!»
— саркастически бросил Свинг. И снова тишина.
«Я намеревался взять вас живым!»
Чувствовалось, что Свинг принял окончательное решение.
«Но если Ад Байрон действительно знает вашу тайну, то вы мне больше не нужны. Мой верный товарищ, спутница моей жизни, вы знаете, о ком я, опутала королеву машин надежнейшей сетью. Мы получим и леди Аду, и Модус, и само будущее. А ваш удел — могила на дне прогнившей Темзы».
«Так убейте нас и перестаньте чесать языком!» — крикнул выведенный из себя Фрейзер. «А вам не миновать петли! Особый отдел об этом позаботится!»
«Все глаз властей придержащих!» — чуть не расхохотался Свинг. «Сиречь всемогущего британского правительства! Вы умеете косить несчастных бедолаг на улицах!» Но посмотрим, как ваши раздувшиеся от народной крови плутократы будут брать этот пакгаус, где у нас сложены товары, стоящие миллиона заложников.
«Ты совсем сбрендил», — вырвалось у Мэлори.
«А почему, думаешь, я выбрал своей штаб-квартиры именно это место? Управляющие вами лавочники ценят свое барахло выше любого числа человеческих жизней». «Они никогда не станут стрелять по своим складам, по своим товарам. Здесь мы неуязвимы!»
«Ты законченный болван, Свинг!» — рассмеялся Мэлори. «Если Байрон мертв, то правительство в руках лорда Бэббиджа и его чрезвычайного комитета. Бэббидж — великий прагматик. Его не остановят заботы о каких бы то ни было товарах».
«Бэббидж! Пешка в руках капиталистов!»
«Он провидец!» «А ты жалкий, ничего не соображающий клоун. Как только он узнает, что ты здесь, он снесет к чертовой матери всю эту лавочку!» Здание содрогнулось от громового раската. Затем послышался дробный перестук по крыше.
«Дождь!» — крикнул Том.
«Это артиллерия!» — поправил его Брайан.
«Нет, слушайте! Это дождь, Брайан! Смраду конец! Это благословенный дождь!»
У осадных машин разгорался ожесточенный спор. Свинг орал на своих подручных. Сквозь изрешеченную пулями крышу начала капать холодная вода.
«Это дождь», — сказал Мэлори, лизнув тыльную сторону ладони. «Дождь! Мы победили, ребята!»
Здание снова содрогнулось. «Даже если нас здесь убьют», — крикнул Мэлори, — «для них все кончено. Когда воздух Лондона посвежает, им негде будет спрятаться».
«Дождь дождем», — настаивал Брайан, — «но с реки стреляют». «Из 10-дюймовых морских орудий».
Крышу пробил снаряд, в глубине пакгауза взметнулся яростный куст дымного оранжевого пламени.
«Они пристрелялись!» — крикнул Брайан. «Прикроемся хоть чем-нибудь!»
Он принялся отчаянно сражаться с тюками хлопка. Мэлори с изумлением смотрел, как в крыше возникают все новые и новые отверстия. Ровными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга, словно проколотые шилом сапожника. Визжали осколки, огненными кометами носились клочья растерзанного взрывами хлопка. Стеклянный свод разлетелся на тысячи бритвенно-острых осколков. Брайан что-то кричал, но его голос полностью тонул в какофонии. Придя в себя, Мэлори нагнулся, чтобы помочь брату взгромоздить на бруствер еще один тюк, а затем вжался в спасительную яму. Он сидел с винтовкой на коленях. Искореженную крышу полосовали ослепительные вспышки. Гнулись стальные балки, с пистолетными хлопками выскакивали не выдержавшие напряжения заклепки. От грохота закладывало уши, мутилось в голове. Пакгаус сотрясался, как жестянка, под ударами молотка. Брайан, Том и Фрейзер напоминали сейчас молящихся бедуинов. Стояли на коленях, уткнувшись лбами в мешковинный пол. Их ладони были плотно прижаты к ушам. Горящие щепки и тряпки мягко падали на хлопок и лежали, чуть подпрыгивая, при каждом очередном взрыве. Вокруг них расползались черные, слегка дымящиеся пятна. Дым забивал легкие, заставлял слезиться глаза. Было очень жарко. Мэлори рассеянно отщипнул два клока ваты и заткнул уши. Медленно, как крыло умирающего лебедя, обрушилась часть перекрытия. Потоки дождя бросились в битву с огнем. Душу Мэлори объяли мир и спокойствие. Он встал, опираясь на винтовку, как на посох. С реки больше не стреляли. Грохот разрывов смолк, сменившись треском и шипением пожара, охватившего уже все здание. Сотни языков грязного пламени причудливо изгибались под порывами ветра. Мэлори шагнул к хлопковому брустверу. Крытый проход анархистов разлетелся при обстреле вдребезги, как глиняный туннель термитов под тяжелым сапогом. Голова Мэлори полнилась монотонным ревом абсолютного величия. Он стоял и смотрел, как с воплями разбегаются враги. Один из людей остановился и обернулся. Это был Свинг. Он взглянул на Мэлори, на его лице было отчаяние и благоговейный ужас. Он что-то крикнул «Раз! Еще раз!», но Мэлори не расслышал слов и медленно покачал головой. Свинг поднял свое оружие. Мэлори с приятным удивлением узнал знакомые очертания карабина «Кац-Модзли». Свинг встал поудобнее, прицелился и нажал на спуск. Воздух вокруг Мэлори наполнился приятными поющими звуками, но они не имели никакого значения, так же, как и мелодичное звяканье пуль об остатки крыши. Руки Мэлори двигались изящно и непринужденно. Он вскинул винтовку к плечу, прицелился и выстрелил. Свинг вздрогнул и упал навзничь. Зажатый у него в руках Кац Модзли продолжал дергаться и щелкать, повинуясь пружине даже после того, как в диске кончились патроны. Мэлори почти безразлично наблюдал, как Фрейзер с паучьим проворством пробирается среди завалов хлама, вынимает пистолет, подходит к поверженному анархисту. Надев на Свинга наручники, Фрейзер перебросил его обмякшее тело через плечо. У Мэлори слезились глаза. Дым от объятых пламенем товаров все густел. Мэлори проморгался, посмотрел вниз и увидел, как Том помогает Брайану спуститься на пол Пакгауза. Фрейзер отчаянно махал рукой. Том и сильно прихрамывающий Брайан направились в его сторону, подошли совсем близко. Мэлори улыбнулся и тоже спустился с хлопкового штабеля. Фрейзер, Том и Брайан повернулись и побежали. Их окружало бушующее море огня. Мэлори побрел следом. Катастрофа вспорола свинговую крепость, как нож. Консервную банку костяшками домино разметала кирпичи. Гвозди, оставшиеся на месте оторванного каблука, скребли по бетонному полу, но Мэлори не слышал этого звука. Блаженный и умиротворенный, он вышел под небо возрожденного Лондона. Под всеочищающий дождь.